Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Рядом со мной в студии Дарья Чередник. Привет, Даша.
Приветствую. Не рядом, на расстоянии.
Ну, относительно рядом, да. Чуть ближе, чем наши слушатели.
Да, ну, по крайней мере, глаза в глаза.
На пару парсеков, да, поближе. Вспоминаю сегодняшнюю новость, да, про Юпитер и Сатурн. Кстати, Пора смотреть. Еще осталось полчаса. Ну, во всяком случае, по московскому времени, если, конечно, разглядите что-то.
Ну, вот как раз эти полчаса мы с тобой и проведем в эфире. Не судьба нам с тобой это
нам
увидеть,
не судьба. Дарья, ну, работа есть работа. Поэтому начинаем мы с новостей из Великобритании. Туманный Альбион рискует оказаться в глубокой изоляции из-за мутации коронавируса, которую обнаружили в Великобритании. Европейские страны буквально одна за одной приостанавливают авиа и железнодорожное сообщение с Англией. Бельгия закрывает минимум на сутки его. Нидерланды отменяют авиарейсы до 1 января. Италия объявила о планах подписать соответствующие распоряжения. И даже Австралия решила дистанцироваться от Великобритании.
Хотя уже даже в самой Австралии найдена эта мутация. Успели принести, надо было действовать раньше. Кстати, канцлер Германии Ангела Меркель намерена пойти еще дальше и потребовала вообще закрыть границы для границы ЕС, не только Германии, да, для пересечения британцами. Но вот такое прекращение вот таких вот связей может, ну, в общем-то, тяжко сказаться на психике людей и может, в принципе, довести уже и до бунтов, считает психолог Ирина Давыдова.
Вы знаете, с точки зрения психологии, конечно, сейчас ситуация совсем непростая. Все настолько устали. Стресс, который начался уже практически с весны, да, с марта, уже истощение идет организма. И люди, знаете, такой в тревоге, в панике, я думаю, будет сопротивление со стороны людей. Но это обычная реакция, знаете, это просто гнев. Такой гнев, раздражение будет вырываться наружу, и могут быть проблемы в некоторых странах.
Кстати, насколько я помню, у нас с Великобританией ведь авиасообщение открыто.
Да. Одна из немногих стран, с которой у нас есть авиасообщение.
Нет, это не ай-яй-яй.
А мне кажется, ай-яй-яй. Пока о российских планах закрытия мы не слышали, но я думаю, что в ближайшие пару дней какая-то информация на эту тему поступит. Кстати, в самой Великобритании, не на всей территории, но в Лондоне и на юго-востоке страны объявлен очередной локдаун. Опять будут работать только магазины, торгующие товарами первой необходимости, ну, то есть, видимо, только продуктовые. А все остальное полностью закрывается. Это вызвало достаточно серьезную панику в том же Лондоне. Люди, не желая сидеть на самоизоляции в Рождество, кинулись покидать Лондон, перемещаться вот в те регионы Великобритании и в те европейские
где
страны,
где нет локдауна, где помягче все-таки ограничения.
Да, чтобы Рождество нормально встретить. Плюс кинулись покупать подарки к Рождеству. До него осталось всего ничего, и, соответственно, магазины закрываются, и был риск у людей получить на Рождество только шоколадного зайца или бутылку шампанского, в лучшем случае. Все это создало невероятную толчею, пробки, авиасообщение было перегружено, железнодорожный вокзал просто, вокзалы просто штурмом брали люди, невероятные пробки на дорогах. В общем, по сообщениям, по утверждениям Бориса Джонсона, вот эта мутация на 70% опаснее, на 70% быстрее передается.
Да, этот вирус.
Да. Ну вот уже в нескольких странах его зафиксировали.
К нам в прямой эфир присоединяется по телефону врач-иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Анатольевич, ну вот, вот эта мутация вируса, причем там же не просто новый штамм обнаружили, а еще и три его мутации дополнительно. Вот насколько это была картина предсказуемая, насколько эта картина опасная?
Ну, то, что данный вирус мутирует достаточно активно, это было ясно с самого начала. Это вообще свойство всех РНК-овых вирусов. То есть у них там постоянно возникает нарушение вот этого кода, мутации так называемые. Вот. И вы помните, ну, самая первая мутация такая известная, это когда вирус уханьский попал сначала в Европу, а в Европе он мутировал, и вот, собственно говоря, у нас в России-то потом бушевал итальянский вариант, итальянская мутация вот этого коронавируса. То есть мы китайскую-то исходную даже и не получили, потому что те, кто госпитализирован был после поездки в Китай, вот, там все хорошо, обсервация прошла, и вирус дальше не распространялся. Вот, поэтому это было ожидаемо, и вирусологи постоянно мониторят вот эти мутации, постоянно их новые выявляют. Ну, я хочу сказать, что это не катастрофа, а не с точки зрения повторных, будут или не будут повторные заболевания, и будут или не будут действовать вакцины. То есть структура самого вот рецептора коронавируса, который он цепляется за клетки человека, так называемый спайк-протеин, она пока не меняется. И пока она не меняется, эта структура, соответственно, у тех, кто переболел, будет иммунитет, потому что антитела вырабатываются именно, защитные антитела, это те, которые вырабатываются против спайк-протеина. И, собственно говоря, все вакцины-то заточены на то, чтобы создавать иммунитет против вот этого спайк-протеина. С другой стороны, если вдруг произойдет мутация и поменяется сама структура вот этого рецептора спайк-протеина, то это уже будет непонятно, а он будет цепляться за рецептор или нет. Если он будет не будет уже цепляться за этот рецептор, то мы получим просто дрейф вируса в сторону обычных ОРВИ. У нас два коронавируса вот циркулируют, как ОРВИ. Не новый коронавирус, не SARS-CoV-2, а до этого еще были НКОВ, они назывались, по-моему, эти коронавирусы, которые обычно ОРВИ вызывают. Ну и этот даст какое-то отщепление в обычные вот эти ОРВИшные осенние, весенние коронавирусы. Без таких вот тяжелых, собственно говоря, заболеваний.
А что вот за информация о том, что он на 70% быстрее распространяется? Вот это насколько опасно и за счет чего это происходит?
Значит, это происходит за счет того, что, возможно, вот та мутация, которая в нем произошла, она приводит к тому, что клетки слизистых человека производят больше вот этого коронавируса. То есть он, с одной стороны, как бы вот более заразный стал, с другой стороны, для самих клеток он стал менее, ну, токсичным, что ли, да, то есть они успевают произвести больше количество копий этого коронавируса, чем, ну, скажем, те варианты, которые до этого ходили. Вот, то есть, ну, и, собственно говоря, как бы сам коронавирус внутри клеток, он не очень сильно повреждения вызывает. Все вот эти тяжелые осложнения в виде там пневмонии и повышенной свертываемости крови, поражение сосудов там разных органов, они связаны не с самим как вирусом как таковым, а с реакцией иммунной системы на этот вирус. То есть это сила, как бы ему, ну, как опаздывающий иммунный ответ, развернуть полную силу, вот он дает такие осложнения.
Владимир Анатольевич, а вот на фоне поступающих новостей из Европы, где страны либо ограничивают, либо вовсе пока закрывают сообщения с Великобританией, стоит ли России опасаться? У России с Великобританией есть авиасообщение сейчас открытое. Может, надо какие-то меры тоже предпринять?
Вы знаете, я бы вот предпринял меры, как вот это было у нас, вот когда самолеты вывозили там из Китая наших граждан. Вот прилетело оттуда, да, где там коронавирус бушует, ну, пожалуйста, двухнедельный, только не самоизоляцию, которая у нас...
Знаете, а в обсерватор, да?
А в обсерватор, да, где-нибудь там в Подмосковье, в ближнем или дальнем. Ну, или можно повторить опыт там, вот очень хорошо там, где там в Тюменской области, там санаторий специально был переоборудован. Вот, пожалуйста, туда на две недельки.
А новый вариант вот со сдачей теста, почему вам не нравится?
Вы знаете, ну, во-первых, сроки инкубации, да, то есть вот люди... вот сентябрьская вспышка, она показала, люди где заражаются? Они заражаются в транспортных узлах. То есть сам аэропорт, самолет, трансфер вот этот туда-обратно, значит, если там группа едет в автобусе. Вот самые такие точки, где люди заражаются. Ну и люди, например, приехали, заразившись из Великобритании, там в последнем, ну, как бы выходя, что называется, на посадку. Вот, у них инкубационный период закончится через неделю. А тест у нас, сколько там, в течение 3 дней надо было сдать. Ну, тест сдали, здорово, да, а через неделю хоба на заболели. То есть закончился инкубационный период. Значит, здесь надо либо заставлять тестировать, ну, по прилете в середине там дней через 7 и через 14 дней, вот, тесты сдавать. Вот, ну, либо обсерваторная.
Владимир Анатольевич, вопрос от слушателей, может быть, вы уже в курсе, что касается вакцинации, какова процедура, как можно на нее записаться? Особенно то, что касается категории риска 60+ и хронические заболевания.
Ну, вы знаете, наш министр здравоохранения, вот Михаил Альбертович Мурашко, вот он только сегодня, я вот эту новость услышал, что завершаются клинические испытания, и, значит, они успешные, и что как с 21 числа уже будут как бы открывать возможность вакцинироваться 60+, и, по-моему, он еще назвал категорию с диабетом, с сахарным диабетом. Вот. Я думаю, что порядок будет такой же, как и сейчас. То есть надо будет, если это Москва и московские полисы, то через сайт этот МОСРУ, там, по-моему, да, записываться на вакцинацию. Вот. А по регионам, ну, порядок там же определяется региональными властями, то есть как записываться на вот эти на вакцинацию. Вот. Сейчас вакцины-то, к сожалению, не так много, как хотелось бы, не успевает наработать достаточно большое количество, не успели еще наработать достаточно большое количество этих партий. Вот. Поэтому в приоритете, ну, медработники, которые работают. Но опять там на уровне региона можно принять какое-то решение, там поменять какие-то приоритеты.
Владимир Анатольевич, да, мы благодарим вас за комментарии. Спасибо. Владимир Болебок, врач-иммунолог, аллерголог, был в прямом эфире «Радио Спутник». Через паузу отправляемся к следующим новостям. Но пока еще немного из предыдущей серии. Решений по закрытию авиасообщений между Россией и Великобританией пока нет. Вот о чем мы с тобой, Дарья, говорили. Ситуация находится на контроле. Это оперативный штаб, как раз-таки, который занимается этим самым контролем всего, что связано с коронавирусом, сообщает. Но у нас сейчас следующая новость на повестке. Риски, несущие тлеющие конфликты, требуют более решительных действий по охране российской границы. Это заявление президента России Владимира Путина в ходе выступления на празднование столетнего юбилея службы внешней разведки.
Да, исходя из этих рисков, СВР необходимо уделить теперь серьезное внимание информационной безопасности, борьбе с экстремизмом и коррупцией, ну и, собственно, преступлением в сфере экономики. Не только СВР получила наказ, что называется, от главы государства. Федеральная служба охраны тоже, Федеральной службе охраны тоже выданы некие задания. Ей надлежит и дальше также надежно обеспечивать безопасность государственных объектов и значимых мероприятий, на которых всегда присутствуют сотрудники ФСО.
С нами на прямой связи военный политолог, преподаватель военного университета Министерства обороны, кандидат военных наук, полковник в отставке Владимир Корякин. Владимир Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Васильевич, ну вот насколько действительно эти риски сейчас высоки и на каком уровне можно им противостоять? Что должно происходить, как должны работать соответствующие спецслужбы?
Значит, Владимир Владимирович, Путин дал ясный сигнал мировому сообществу в том, что русский медведь все-таки собирается уйти от роли хомячка к, значит, роли хозяина на, как говорится, русских территориях и на российских границах. Поэтому, значит, здесь, конечно, это хороший сигнал. И надо, конечно, можно спрогнозировать так, что у нас, в общем-то, есть границы, значит, приморские, ну, это Черное море, там, значит, у нас Крым хорошо вооружен, Балтийский, там у нас, значит, Калининградская область хорошо, как крепость стоит. На севере у нас, значит, мы строим ледоколы, в том числе, может быть, и военные ледоколы будут для охраны этих границ. На востоке у нас, на Чукотке, размещаются уже истребители МиГ-31, и которые, возможно, будут вооружены ракетами «Кинжал», что, в общем-то, создает непосредственную угрозу территории США, если возникнет критическая ситуация. На Курильских островах располагаются системы ЗРКС-400 и подразделения сухопутных войск. Но проблема, здесь вроде как все решаемо, а вот проблема на Южном Кавказе, она заслуживает особого все внимания ввиду, значит, войны, значит, на Горном Карабахе. И здесь, конечно, Россия должна четко и недвусмысленно заявить, что она сохранит свое влияние в этом регионе. Поэтому я считаю, что необходимо здесь, конечно, наряду с усилением базы в Гюмри, конечно, создать военную базу в Карабахе с тем, чтобы поддержать армянскую диаспору и, значит, препятствовать расширению влияния Турции в этом регионе. Не безызвестно, что получается, что турки, они, значит, как бы направляют и завозят туда тысячи этих боевиков из Сирии, в частности, с тем, чтобы, значит, с этими руками этих, значит, главорезов, значит, решит свои военно-политические вопросы.
Владимир Васильевич, а вы можете нам назвать вот основные направления, на которых предстоит работать в ближайшие годы службы внешней разведки? Ну, понятно, что там без раскрытия государственной тайны, но приблизительно, да. Вот где проблемные зоны, на что обратить внимание?
Проблемные зоны, конечно, проблемные зоны – это не просто военная конфронтация с нашими, как говорится, потенциальными и явными противниками, а военные зоны надо смотреть, значит, с точки зрения угроз, нарастания угроз. Это в первую очередь, конечно, опять Южный Кавказ. Второе – это Центральная Азия, где также эти, значит, экстремистские силы могут активно проявиться и создать угрозу южным границам России. И это Белоруссия, которую нельзя терять ни в коем случае, потому что, опять же, тогда, значит, западные натовские войска могут оказаться, извините, около Смоленска, недалеко от Смоленска. Вот над чем надо работать. Надо взращивать пророссийских сил, пророссийских политиков, вот, приводить их к власти, поощрять, значит, работать с населением этих стран, с тем, чтобы не так, как в Армении переориентация произошла на Запад, а когда война началась, то начали просить помощи России. Надо так, чтобы такие страны сами активно отражали эти угрозы и для себя, и, естественно, для России.
Владимир Васильевич, спасибо вам большое за комментарии. Владимир Корякин, военный политолог, преподаватель военного университета Минобороны, кандидат военных наук и полковник в отставке, был с нами на прямой связи. Через паузу к спортивным новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Российский футбольный клуб «Зенит» до 2024 года будет выплачивать немецкому «Гамбургу», футбольному клубу, здесь надо сделать пометочку, по 500 тысяч евро, но только в случае чемпионства в российской премьер-лиге или же выхода из группы в Лиге чемпионов. Такие подробности немецкая пресса раскрывает, и сразу позволю себе немножко сиронизировать. Во втором случае боссы «Зенита» могут быть спокойны, бюджет останется не тронут.
Никаких шансов.
Но, к сожалению, показывает практика не только у «Зенита». В принципе, у всех российских клубов плохо складывается с выходом из группы в Лиге чемпионов.
Ну, в общем, вот такие требования, условия, да, связанные с переходом в питерский «Зенит» Дугласа Сантоса в 2019 году. Трансфер футболиста, так на минуточку, обошелся в 12,5 миллионов евро.
Я тебе скажу, что по современным меркам эта сумма, ну, не то чтобы ничтожна, но она небольшая. Вот настолько раздут трансферный рынок, Дарья. На связи со студией «Радио Спутник» спортивный журналист Алексей Осин. Алексей, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Алексей, вот это интересные подробности. Вы на своем опыте сталкивались вот с нечто подобным? Вот контракты, в которых прописано аж на годы вперед доп. Условия. Обычно есть, конечно, доп. Условия, но они как-то вот единичными пунктами. А тут каждый год, если вдруг, а если, соответственно, все 4 года «Зенит» будет чемпионом, это еще добавится пару миллиончиков-то «Гамбургу».
Ну, там ограничение есть в 3 миллиона. Не знаю, не очень понятно написано было в сообщении, то ли в общем вот эти вот выплаты,
но не более 3,
могут,
да,
превысить. Да. Вот, либо в каждый год, да. Ну, наверное, все-таки в общем не больше 3 миллионов. Поэтому, в принципе, хотя хитро составлены вот эти условия, действительно, обычно бывает, ну, за количество, например, забитых мячей, хотя он защитник, в общем, тут про забитые мячи не особенно предстоит говорить, ну, хотя он 3 мяча уже забил, строго говоря, да. Поэтому, может быть, необычно составлен, но практика-то обычная. За некие достижения прописываются дополнительные бонусы. И это вообще встречается сплошь и рядом. Особенно если речь идет о нападающих. Часто очень вписывают количество голов, например, за определенный промежуток времени, либо за просто отыгранные матчи, выход в стартовом составе, например, либо за попадание в сборные. В общем, в контрактах прописывают много очень всякой всячины.
Могут, а если речь идет о топ-футболистах, там могут и золотой мяч же прописать, да, к примеру? По-моему, было у кого-то.
Ну, я не думаю, что у нас слишком много футболистов, в контрактах которых стоит прописывать золотой мяч. Последние 10 лет вообще всего двое. А не помню, чтобы они куда-то переходили.
Был еще Модрич. Модрич был.
Ну да, Модрич, да. Модрич есть. Это Модрич и еще два, значит, наших вот бессменных лучших футболиста мира.
Угу. Ну, Криштиану с этим Роналду разобрались. Мы бы еще вот минутку хотели с Дарьей посвятить хоккею.
Да, Даша. Победе, которую только что одержала российская сборная, обыграв финнов, причем на Кубке Первого канала, причем счет-то прям такой разгромненький.
Да, что вы думаете вот о Валерии Брагине на посту главного тренера сборной?
Валерий Брагин получил отчасти этот пост, потому что он очень плодотворно и долгое время работал с молодежью. И, собственно, на это и был некий расчет, что он, во-первых, умеет коммуницировать с игроками, которые выступают в том числе и за океанских командах, не обязательно НХЛ, ну, речь идет о молодых игроках. Но единственная тут любопытная деталь, что у нас уже не в первый раз тренер, получая
карт-бланш,
Комска тут же возглавляет и сборную, понимаете? Вот какая-то странная взаимосвязь, которая теперь прослеживается во многих видах спорта в нашем футболе. У нас все через Питер каким-то макаром. Да,
да,
вот и здесь в данном случае.
Можно даже, наверное, до фамилии свести.
Уважительно отношусь, да.
Алексей, спасибо вам большое за комментарии. Алексей Осин, спортивный журналист, был с нами на прямой связи. Это была программа «В первых рядах». Для вас работали Дарья Чередник.
Никита Воронков.
Спасибо.
В первых рядах.